православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу». У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Это программа «Мир православия». Заканчивается четвертая седмица Великого Поста. Завтра день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Он почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей». А с понедельника начнется пятая седмица поста. На нее приходится Благовещение Пресвятой Богородицы. Более подробно говорить об этом мы и будем сегодня в нашей программе. Через несколько минут в эту студию войдет иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза, руководитель редакционно-издательского отдела епархии. У вас будет возможность задавать вопросы нашему гостю по телефону, номер которого я назову чуть позже. Также вас ждут наши постоянные рубрики «Послушаем духовную музыку», ну а прямо сейчас обзор главных событий епархиальной жизни за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Евгений Белохвостиков. Сегодня суббота 4-й седмицы Великого Поста, день поминовения усопших. Заканчивается крестопоклонная, одна из самых строгих недель. По мнению священнослужителей, во время поста говения, то есть воздержания от скоромной пищи, мясных, молочных продуктов, яиц, должно сочетаться с особенным духовным настроем. При этом одно способствует другому. Посещение храма, великопостные песнопения и создаваемые ими настроения помогают легче переносить телесное воздержание. Впереди три недели поста. Говорит проректор Пензенской духовной семинарии игумен Серафим.
Человек прежде всего призван к тому, чтобы он изменился. То есть он ушел от страстной жизни и обратился на путь, который ведет к Богу.
Пензенское духовенство возрождает старинные традиции. Вновь появляются в Сурском крае священнические династии, как это было в 18-19 веках. На неделе владыка Вениамин рукоположил во священники сына настоятеля Успенского кафедрального собора, протоиерея Сергия Лоскутова.
Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует Николая, благоговейнейшего диакона, во пресвитера.
Духовенство на Руси издавна было особым сословием, в котором традиции и знания передавались из поколения в поколение. Но не только священниками и диаконами становились представители пензенских духовных династий. Из их среды вышли критик Виссарион Белинский, историк Василий Ключевский, премьер Временного правительства Александр Керенский. В 20 веке эта традиция прервалась, и теперь на наших глазах возрождается. Уже четвертый человек в семье Лоскутовых стал пастырем, говорит владыка Вениамин.
Он сын отца-настоятеля и благочинного, и секретаря нашей епархии, воспитан отцом в духе православия, веры, закончил Московскую духовную семинарию и сейчас будет служить у престола Божия, воздвигать руки Господу, прося Господа благословения всем своим духовным чадам, стаду тому, который Господь вручит по решению нашему.
Первым из рода Лоскутовых стал священником отец Виктор. В 70-х годах 20 века он погиб при пожаре, спасая из огня пожилых прихожан. Его сын, митрофорный протоиерей, благочинный пензенских городских церквей и секретарь епархиального управления, уже 20 лет служит настоятелем Успенского кафедрального собора. Брат отца Сергия, протоиерей Серафим Лоскутов, настоятель Казанской церкви в Кузнецке. Теперь аксиос, что означает «достоин», пропели отцу Николаю, внуку, сыну и племяннику священников.
Седмица.
Православные юноши и девушки Пензы готовятся к визиту в наш город епископа Бронницкого Игнатия, руководителя синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата. Его ждут 7 мая. В преддверии визита члены молодежного общества при храме Михаила Архангела на площади Победы собрались для обсуждения проблем современной жизни. Они задали вопросы священнику, среди них о том, грешно ли заниматься экстремальными видами спорта и как согласуются божественные предопределения с человеческой свободой воли. Кроме этого, обсудили дальнейшую работу Союза православной молодежи, в частности, о привлечении новых сторонников организации. По словам участницы круглого стола Ульяны Грибачевой, планируется проводить такие встречи регулярно.
Как человек, работающий уже долго в организации Мирской, общественный молодежный совет при городской думе, я могу сказать, что заинтересовать можно какой-то идеей. И молодежь у нас есть. Что бы ни говорили о том, что молодежь не заинтересована, обленились, можно завлечь какой-то идеей. Например, история православия. Это же потрясающая тема, это очень интересно. Сколько народа увлекается историей. Можно делать при храмах не только только богословские курсы, а, допустим, проводить какие-нибудь полемические слеты, то есть поднимать какую-то тему.
30 марта, в день 1600-летия со дня кончины Алексея, человека Божия, чтимого римского подвижника рубежа 4-5 веков, владыка Вениамин совершил литургию преждеосвященных даров в церкви иконы Божией Матери Знамения Башмаковского села Знаменское. Завтра 4-е воскресенье Великого Поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, синайского подвижника 7 века, автора духовного труда Лествица, то есть лестница, путь к самосовершенствованию и спасению. В этот же день Русская Православная Церковь вспоминает преподобного Серафима Вырицкого, одного из самых выдающихся русских святых 20 века.
Седмица. Обзор событий недели.
12:15 в Пензе. Вы слушаете программу «Мир православия». И мы рады приветствовать в нашей студии иеромонаха Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря, руководителя редакционно-издательского отдела Пензенской епархии. Отец Нестор,
добрый день. Божье благословение да пребывает со всеми нашими радиослушателями.
Итак, 4-я седмица Великого Поста завершается. Ей на смену приходит 5-я. И завтра день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Людям, верующим, воцерковленным, наверняка известно духовное творение преподобного Иоанна Лествица. Отец Нестор, о чем оно?
Преподобный Иоанн Лествичник, известный игумен Синайской горы, другими словами, известный на весь мир монастырь Святой Екатерины под горой Синай, это было место его подвигов. И вот преподобный Иоанн оставил для людей прекрасное произведение, собрал, скажем так, опыт духовного восхождения к Богу. Потому что за 3-4 столетия христианской жизни, которая в первую очередь строилась исповеданием Христа, первые десятилетия и столетия христианства, это был путь мученичества, исповедничества, но при этом христианское сознание всегда несло определенный нравственный идеал и определенный путь восхождения к Богу, к богообщению. И вот заслуга именно Аввы Иоанна состояла в том, что он собрал весь тот опыт христиан за эти столетия, за эти века, а особенно опыт монашеской жизни, опыт богообщения, созерцания, и сохранил его до наших дней вот путем переписывания. Одни монахи за другими переписывали его труды, и сегодня мы имеем эту сокровищницу духовного опыта, духовной мудрости.
Хорошо, мы работаем в прямом эфире, а номер телефона, позвонив, по которому вы можете задать свой вопрос отцу Нестору, 5-4-3-2-24. Я повторю, 5-4-3-2-24. Пожалуйста, мы ждем. Скажите, а почему так важно именно поступенное восхождение к Богу?
Да, по ступенькам важно восходить, и важно не только по ступенькам восходить, а важно еще и не перепрыгивать через эти ступеньки. Действительно, опыт христианской жизни говорит о том, что Бога нельзя завоевать, его невозможно чем-то подкупить, чтобы войти в его богообщение, потому что Бог требует от человека определенного нравственного совершенства. А вот как растет цветок, постепенно из зерна, переходя в стебель, распуская листву и цветок, точно так же и духовная жизнь, она требует этой постепенности, потому что из зерна никогда не получается сразу плодовитое дерево. И вдобавок еще за несколько тысяч лет до этого прекрасного произведения пророк и царь Давид оставил нам песни степеней, которые напоминают нам ступени Иерусалимского храма, на каждой из которых священник, подходя к месту, где пребывала слава Божья в храме Иерусалимском, он на каждой ступени молился и читал псалмы. Таким образом, это нам еще из древности доказывает, что путь восхождения к Богу должен быть постепенный.
До нас дозвонился первый радиослушатель. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Вас зовут?
Елена.
Слушаем вас.
Будьте добры, простите, пожалуйста, хотелось бы узнать, на следующей неделе, что можно кушать, что нельзя, какое воздержание должно быть?
Угу. Понятный вопрос.
Спасибо за вопрос.
Следующая неделя особенная в жизни, в духовной жизни христиан. Она достаточно насыщена. Она насыщена не только теми празднованиями, которые есть, а именно 7 апреля мы будем совершать праздник Благовещения. Но на этой же неделе совершаются еще 2 очень важных в Великом посту богослужения. Это так называемое стояние Марии Египетской, когда мы еще раз полностью читаем великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Он будет в связи с совпадением праздника Благовещения с традиционным днем чтения этого канона, он будет прочитан в понедельник вечером. Поэтому, кто хочет еще раз услышать великий покаянный канон, должны прийти на следующей неделе в понедельник вечером и за утренним, ну, имеется в виду за утренний, то есть вечером в понедельник будет прочитан этот великий покаянный канон. Труд большой, поэтому во вторник после этих трудов полагается масло и вино. Потом в среду преждесвященная литургия, постный день, в четверг мы празднуем Благовещение. Будет разрешаться на рыбу, естественно, елей и вино, как более низкие постовые продукты. Таким образом, в четверг, братья и сестры, мы в первый раз Великим постом будем вкушать рыбу. Ну, для тех, кто, конечно, постится. А в субботу церковь, эту субботу называет субботой Акафиста, когда мы накануне, у нас вечернее богослужение всегда начинается раньше, чем сам праздник, в пятницу вечером будем служить Акафист Пресвятой Богородице, так называемое неседальное, то есть за этим богослужением не сидят, неседальное пение. Мы будем прославлять Царицу Небесную ради ее заступничества рода христианскому. Поэтому в пятницу будет за утренним богослужением, вечером прочитан Акафист Пресвятой Богородицы, и в субботу праздник, там, конечно, в субботу, ну, а, естественно, в воскресенье следующее, там уже можно будет масло. Таким образом, у нас получается, что мы масло вкушаем во вторник и в субботу. Понедельник, среда, пятница, постные дни без масла, четверг кушаем рыбку.
Еще один звонок у нас есть. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Отец Нестер.
А вас как зовут?
Раба Божия Александра.
Бог благословит вас, Александр.
Отец Нестер, разъясните и внушите мне, прав ли я или нет. Усопших, ушедших в мир иной, ложат лицом к Вифлеемской звезде и крест ставят также по направлению к ней. В церковь, вот я хоть мало бывал, но на Захаровой знаю, входим с запада, и на стороне Вифлеемской звезды иконостас, где мы накладываем кресты и знамения. А у меня в доме все и наоборот. И я считаю, я не баптист, а почему я утром, образив себя, докладывая крестные знамения, встаю спиной к Вифлеемской звезде? Как вот тут-то быть? Интерьер комнаты не позволяет. Иконостас чисто на западной стороне.
Вот. Понятен ваш вопрос. Что касается погребения,
да, вы слушайте, пожалуйста,
что касается погребения усопших, дорогие братья и сестры, то традиция церковная, она следующая. Хоронят православного человека лицом на восток. По древнему преданию, что именно с востока придет Господь судить живых и мертвых, и все верующие восстанут лицом к Нему, то есть вставая из гробов, если так можно сказать, люди уже пойдут по направлению к востоку. И известно другое место в Писании, где говорится, что место суда Божия, то есть место, где соберется все человечество на страшный суд Божий, это будет недалеко от Иерусалима. Так вот, поэтому традиция всегда хоронить лицом на восток, и крест ставится поэтому в ногах у верующего. Но я вам скажу, что традиции в разных местах нашей географической родины, они достаточно разные. Поэтому, например, вы можете в каких-нибудь малороссийских храмах на Украине увидеть, что крест ставится в голове. И здесь эта традиция местная. Бывают у нас деревни и села, в которых бывает какая-то своя традиция пошла, и последующее поколение, уважая своих родителей, не смея что-то поменять, считая их как бы правильным поведением, они точно так же и продолжают эти традиции. Но вы не забывайте, что это и есть только традиция. Она выражает наше благоговение к святыне, к пониманию вечной жизни, к тому, что мы готовимся к тому, что Господь нас будет судить. И здесь самое главное — сохранять вот это правильное понимание, евангельское понимание о том, как будет происходить страшный суд, и для чего мы выражаем вот обрядом вот такую, именно так это делаем. Вот я сказал, почему это делается так. А когда мы говорим о молитве, и вы смущаетесь тем, что ваша комната не позволяет вам молиться на восток, как традиционно было принято уже больше, ну, почти 2000 лет, да, христианства, то я вам отвечу словами самого Господа, который, обращаясь к самарянке, она задала ему этот же вопрос. «Господин, а где нам надо правильно молиться? В Иерусалиме или здесь у нас, вот на этой горе?» На что Господь сказал, что да, надо в Иерусалиме молиться, потому что спасение от иудеев, то есть сам Христос пришел из колена Иудина, от рода Давидова, и он принес это спасение человечеству. Но дальше он добавляет: но придет час, когда истинные поклонники, то есть те, которые будут кланяться Богу, почитать его, они не на этой горе и не на какой другой, а будут поклоняться Богу в духе и истине. Таким образом, Господь нам выражает мысль, что не место задает нам спасение, не от места мы спасаемся. Вот я встану правильно вот так или вот так, двоеперстие у меня будет или троеперстие, буду я в челме или без челмы, буду я негр или буду я белый, а в истине и духе. То есть, когда человек имеет чистое сердце, он правильно верует в Господа, в Бога, в Троицу, тогда его молитва будет услышана везде, как бы он ни стоял, ни сидел, а парализованный не лежал бы, и не имея возможности даже сказать, ну, чтобы его куда-то развернули на восток, там, или солнышко он встретил, да, своими глазами. В духе истины, братья и сестры, будем поклоняться Богу, и это самый вернейший путь. Поэтому всякое смущение отбрасывайте и молитесь так, чтобы ваше сердце было наполнено благодатью Божией. И это будет самый верный признак вашей правильной молитвы.
Но хотелось бы все-таки вернуться к главной теме нашего разговора, к преподобному Иоанну Лествичнику. Святые отцы оставили нам множество творений, но почему именно Иоанну Лествичнику и его труду Лествицы посвятили неделю Великого Поста?
Дело в том, что древнее монашество и вообще древняя письменность, она отвечала часто на запросы времени. Ну, например, случилась Ариева ересь. Вот что-то человек стал мыслить от себя по гордости или по недостатку образования духовного. Церковь реагирует. Случилось иконоборчество, да, церковь реагирует на это. И вот многие вещи часто выражались как реакция церкви на неправильное духовное или догматическое понимание церковной жизни и вообще всего христианства. Так вот, Иоанн Лествичник, он один из тех, которые вот эти разрозненные все духовные опыты свел воедино и представил нам единую систему в виде нескольких десятков таких ступеней духовного восхождения. Усовершившись в предыдущей, можно восходить было к более совершенной ступени и, заканчивая любовью к Богу и к людям, приобрести благодать Божию в сердце, мир и вечное спасение. Поэтому мы его, конечно, прославляем в первую очередь не только как самого подвижника благочестия, который своей жизнью явил это христианское совершенство, но и прославляем, потому что он один из тех, кто привел это в систему, и уже не нужно других приводить в пример святых отцов, потому что в его лестнице самый главный опыт христианской жизни и понимание Евангелия, вот как мне евангельские заповеди применить вот сегодня, повседневно, вот как? Вот Иоанн Лесочек на это отвечает.
Хорошо, но есть такое мнение, что свой труд Иоанн Лесочник прежде всего все-таки адресовал инокам. Но даже при его жизни постигать основы духовной жизни по лестнице начали миряне. Вот почему так вышло?
Я должен сказать, что, наверное, ущербно будет и не совсем верно считать этот труд принадлежит только монашеству. По одной простой причине. Господь, когда на одной из гор проповедовал, он сказал такие слова народу, тем простым жителям иудейской страны, может, даже там были и кто-то из других народностей, и знать какая-то была, могли саддукеи прийти, и фарисеи, но большей частью это был простой народ. Вот он, обращаясь к этому народу, говорит слова: «Будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершен есть». То есть задача христианства – независимо от того, монах, мирянин, правитель или подчиненный, сидит ли человек в темнице или на одре болезни, кто бы он ни был и в каком бы социальном или физическом положении не пребывал, он призван к духовному совершенству. Поэтому и сама лестница, которая являет вот этот опыт духовного совершенства, она обращена ко всем, братья и сестры. Конечно, монашеская жизнь позволяет более удобно эти ступеньки проходить более быстро, скажем так, потому что в братском общении и в распределении забот о насущном хлебе быстрее и больше времени уделяется молитве. А в семейной жизни, когда есть только один глава семьи и немного, скажем так, и дети часто не такие взрослые, а когда взрослые уже разбегаются, то нет возможности вот так распределить все обязанности в семейной жизни, чтобы уделить больше времени молитве. Приходится очень много думать о насущном хлебе. И поэтому монашество считается более удобной такой вот организацией, которая позволяет достичь духовного совершенства значительно быстрее. Но, еще раз говорю, все призваны к этому духовному совершенствованию. Не думайте, что эту книгу запрещено читать мирянам. Наоборот, полезно хотя бы раз в жизни познакомиться с этим душеполезным чтением.
И еще в первой части нашего разговора мы успеваем послушать один телефонный звоночек. Алло? Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Вот я его прослушала.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александра.
Слушаем вас. Говорите, говорите, мы вас слушаем.
Да я уже задала вопрос, мне ответили. Насчет постов.
Вы его повторите, потому что вы не в эфире его задавали.
Я скажу только о том, что в реальности постели 136,5 дней был пост в десятина. Вот, наверное, в Ветхом Завете я поняла.
Так.
Иисус Христос постился 40 дней.
Да.
А мы теперь постим 49 дней.
Ага.
Можно нам иногда по воскресеньям, допустим, поесть хотя бы кто молоко, кто рыбу.
Ага, понял вопрос. Значит, дорогие братья и сестры, действительно, 40 дней – это десятина года. Если вы посчитаете все дни Великого Поста, а традиционно, вот само понимание поста, братья и сестры, это очень строгое воздержание. Вот само слово «пост» означает очень строгое воздержание. Поэтому на самом деле воскресные и субботние дни Великого Поста, когда мы уже и не служим Преждесвященное, а служим полной литургии Иоанна Златоуста Василия Великого, они как таковым постом, строгим воздержанием не считаются, потому что мы там и морепродукты можем кушать, и масло, и вино вкушаем, ну, какое уж там строгое воздержание, да? Это, наоборот, послабление поста. Поэтому святые отцы никогда вот эти воскресные дни Великого Поста не считали как таковыми постными вот в строгом смысле этого слова. А единственное, что сохранялся запрет на мясо, на рыбу, на яйца, на молочные. А так, пожалуйста, стол всегда может быть богатым. И вот как раз исчитывается вот эти 40 дней, как раз если мы выбросим вот эти вот воскресные субботние дни Великого Поста и добавим страстную, тогда оно исчитывается. Но я вам скажу, братья и сестры, еще одну вещь, которую, может, мало кто знает, не читая служебные песнопения и не посещая храм часто. Вы знаете, когда мы заканчиваем так называемую Четыридесятницу? Мы ее заканчиваем в Лазареву субботу. Вот кто слышит в пятницу, как раз на, вот через неделю, в пятницу песнопение, он слышит следующие слова: «Душеполезную, совершивший Четыридесятницу». И это означает, что сама Четыридесятница, как таковая, Великий пост, заканчивается до Страстной Седмицы. Вот эти вот 40 дней, они идут до Страстной Седмицы. А Страстная Седмица, братья и сестры, это уже не Великий пост, это Страстная Седмица. Это то место, торжественное переживание событий страданий Христа, которые невозможно переживать, имея в зубах мясо и запивая молоком. Эти страдания переживаются человеком как дар. Они уже не идут. Вот Четыридесятница — это наш пост, это наши молитвы, это мы о себе молимся, каемся в своих грехах, делаем все, чтобы к этой страстной прийти, вот как невеста, да, к жениху на свадьбу. Вот так же мы на праздник, вот этот вот духовный праздник, который будет связан с переживаниями и страданиями божественными. Мы должны подготовленными, очищенными от греха, всякого зла, то, о чем мы каждую неделю говорим. А вот эти дни страстные уже должны быть для нас как особое место воспоминания Христа. И поэтому ни в коем случае не разрешайте себе на молоко и другие снеди в воскресные дни, потому что вы тем самым, вот тот подвиг, который несете, вы его как раз и нарушите. Вы бросите, можно так сказать, вот это вот восхождение на гору где-то посередине этого поста. Поэтому кто имеет физическое здравие, тот, пожалуйста, пусть и постится. Кто считает, что он все-таки слабый, к батюшке подойдите за духовным советом, и уже батюшка соразмерно вашему здоровью, если вы не можете вот по болезни или еще по каким-то причинам совершать столь строгий пост, он войдет в ваше положение и примет определенное решение.
Спасибо отцу Нестору. А сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв, чтобы послушать духовную музыку. И в нашем эфире прозвучит «Аще и всегда». Музыка кантора исполняет трио хора Николу Грешского монастыря. Алексей Тихомиров, Иван Ожогин и Виталий Серебряков. Ну а мы вернемся в студию через несколько минут, чтобы продолжить наш разговор. Оставайтесь с нами.
Thank you.
слушаете «Пензу», в студии Юлия Шеварева и иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря. Мы желаем доброго дня всем, кто только что включил свои радиоприемники. Напомню, тема нашего разговора – предстоящая, а это уже пятая седмица Великого Поста. И мы работаем сегодня в прямом эфире, поэтому свои вопросы задавайте по телефону 5432 и 24. Можно это делать прямо сейчас. Отец Нестор, на следующей неделе, 7 апреля, великий православный праздник и один из самых любимых в народе – Благовещение Пресвятой Богородицы. Скажите, он важнее Страстной Седмицы? Ведь этот праздник не переносят, даже если он выпадает на Страстную Седмицу.
Вы знаете, вот как-то никогда не сравнивал их по значимости, потому что каждый праздник, который в нашем круге церковных праздников совершается, он имеет свою цель, свою определенную тему, свою историю, и он каждый по-своему хорош. Поэтому, конечно, кто, например, бывает на Страстной Седмице, то вот к Великой Субботе подходя, иногда, как говорится, и не хочет выходить из этого состояния определенного, потому что очень много переживаний. А кто на Пасху уже попал, тот уже забывает и про остальные праздники. А Благовещение, оно очень важное событие, потому что именно вот как песнопение праздника поется: «Днесь спасение нашего главизна». То есть это самая центральная глава нашего спасения, если так сказать, историческая. А главизна в смысле самое важное, что произошло, потому что Бог воплотился, Бог приходит на землю, Бог решил спасти человека и совершает это спасение. И нашелся человек, дева, которая оказала такое смирение и послушание Богу, что приняла в себя огонь божества. Она имела такое духовное сокровище и богатство, которое не было ни у одного человека на земле. То есть то падшее человечество, о котором мы говорили и в начале Великого Поста, изгнание Адама из рая, да, вот это грехопадение прародителей, и потоп, и Вавилонское смешение, и Содом и Гоморра, все это можно было бы вообще отчаяться и сказать, что человечество надо вообще уничтожить, да. И вот это человечество падшее, оно являет 2000 лет назад такого человека, который в максимальной степени смирения, возможно, для человечества предстает от родителей своих Иоакима и Анны. И вот Матерь Божия являет особое такое вот жизненное состояние, принимает Господа в свое чрево и рождается Спаситель мира. Мы не можем пройти мимо этого праздника, поэтому всегда его празднуем. Ну, а на вопрос, что важнее, да, здесь я думаю, что это единый вообще, что Страстная Седмица, что Благовещение, что Рождество Христово, какое бы вот ни взяли из этих празднований, оно все одинаково важно и одинаково, собственно, по мысли, потому что Бог воплощается, Он уже уничижение терпит. Бог Архангел благовествует и приходит Спаситель мира. Бог рождается, тоже терпит уничижение. В этот греховный мир рождается совершенный Бог. Бог страдает за человека. Все это, как говорят богословы, кинезис. То есть это такое самоуничижение Божие, которое во всех этих праздниках отражается. И человек должен, празднуя эти дни, он должен вот вобрать в себя мысль эту, сам смириться перед этим великим смирением Божьим. Вот задача этих праздников.
Давайте послушаем того, кто до нас дозвонился. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как Антонина Федоровна, я же Антонина. У меня несколько вопросов. Первый вопрос относительно Пасхи. Вы знаете, когда 4 воскресенья поклоняется Христу на вечерней службе. Второй, значит, вопрос у меня такой, как говорится, из разряда деликатных, но существенных. Очень сильно выросла стоимость, она же самая, как вот наша жертва получается, да, такая вынужденная, принужденная, за требы. И потом отсутствие, как треба, малые обедни, которые она существенно дешевле, как говорится. Вот. Я не говорю, что как отсутствие из богослужебного вот это вот, из богослужения, а отсутствие как треба. Можно было записать. Известно, сколько получает мамочка пособие на детей, воины, которые, значит, в армии можно было их бесплатно записывать, детей тоже можно было подешевле. Вот. И вообще вот это можно было подешевле, все обедни. Потом, значит, это, наверное, с тем связано, что строить будет вот этот храм. Он строился 24 года. А у нас вот этот вот 23
года... Вы про Спасский кафедральный собор говорите?
Да, да. Я считаю, что с этим выросли эти цены. Но очень дорого. У нас пенсии вообще... И пенсии, посмотрите, какие будут. Из ваших радиопередач видно, какие люди получают пенсии. Простите меня, пожалуйста.
Спасибо большое за звонок. Слушайте ответ по радио.
Я вот, конечно, не услышал вопроса про пассию, просто было названо, что пассии совершаются 4 недели, 4 воскресенья подряд, а, собственно, что хотел слушательница спросить, непонятно. Но, как я понимаю о самом вот, предложении, речь идет о смущении, что в 4 воскресенья совершается не уставное богослужение, а как раз другое богослужение, которое уже вошло в традицию церковную, и как к этому относиться. Дорогие братья и сестры, богослужение православной церкви многообразно и красиво. И если мы говорим, вот обрядовая сторона, она может меняться, да, вот раньше двумя перстами крестились, сейчас тремя перстами, на наше спасение это не влияет. То же самое и обрядовая сторона самого церковного богослужения, оставаясь в своих центральных моментах неизменной от времен Христа, а это в первую очередь Евхаристия, как Господь преподал своим ученикам это таинство, так и до сегодня оно совершается. Поэтому в центральной части богослужения никогда церковь не отступает. Более того, скажу, почитайте Деяния апостольские. Как первые службы совершались? Пришли в какой-то дом, церковное собрание, была вечеря, потом начали совершать богослужение, саму Евхаристию. Через 4 века читаем, уже литургия Иоанна Златоуста появляется. Совершенно другое обрядовое совершение. А молитвы те же читались, что тогда, что и сейчас. А возьмите литургию апостола Иакова, а мы ее уже стоять не можем, она 3 часа длится. А ее на Востоке совершали часто. То есть вот обрядовая сторона меняется. И то же самое тех богослужений, которые сегодня есть. Например, традиция 19 века. Сколько у нас акафистов появилось? И они вошли в церковную жизнь, их сегодня по храму мы можем слышать. Хотя они не входят в седмичный круг богослужений, то есть вот то, что положено ежедневно совершать, их нет, этих акафистов. А мы их совершаем. Меняется обрядовая сторона жизни церкви, иногда в лучшую сторону, иногда это кажется ущербом, но это всегда связано с самим человеком, который приходит славить Бога. Вот не всегда теми словами, которые церковь молится, человек может открыто, сердечно помолиться. Иногда человеку нужен акафист, иногда канон покаянный, иногда еще что-то. Но во всяком случае все изменения, которые происходят в церковной жизни, они обоснованы. И вот такое появление, как пассия в нашей жизни, это связано в первую очередь с еще более серьезным, вязчим, что ли, желанием узреть страдания Христова вот в эти дни Великого Поста. Почему? Объясняю. Очень просто. На седмице люди работают, а приходит воскресенье, они не слышат ничего. А как, Великий Пост впереди Страстная, а я ничего и не услышала, или не услышала из того, что было. И, конечно, человек хочет вот в это воскресенье вместить максимально, и покаянно, и славить, благодарить Господа, и просить что-то, и в том числе вспомнить о страдании Христа. Поэтому у нас написано святителем Иннокентием, русским Златоустом его называют, херсонским, вот это последование оформленное, которое вполне православно, и все слова там, и они церковью принимаются. Вот это, конечно, желание, в первую очередь, для богомольцев побольше услышать о страданиях Христовых в эти подготовительные недели. Я скажу, что не во всех храмах пассии совершаются в воскресные дни, а часто это это бывает в больших соборных церквях. Где-то также продолжаются идти обычные седмичные круги богослужений, которые положены. И поэтому кто хочет на пассию, тот приходит в храм, где пассия совершается, а это бывает в воскресенье вечером, по вечерам, вот со второй по четвертую недели, вторая, третья, четвертая, пятая, точнее, недели, воскресенье Великого Поста. А кто не хочет, тот может прийти в храм, где совершается уставное богослужение, и молиться теми традиционными молитвами, которые были у нас издревле. Что касается повышения цен на требы, я вам скажу так. Во-первых...
Давайте сначала сразу определимся, это действительно связано со строительством собора?
Нет, со строительством собора это не связано, потому что повышения, которые произошли в этом году, они пропорциональны тем повышениям жизненного уровня и расходов на топливо и на другие вещи, которые необходимо связаны с самими храмами и монастырями. И думаю, братья и сестры, что серьезные повышения идут там, где идут большие строительные и реставрационные работы в храмах. Вы обратите на это внимание. Вот, например, у нас обитель, мы хоть что-то и строимся, но стараемся как-то соотноситься с тем, что есть, вот, и понимаем людей, которые, скажем так, их пенсии или зарплаты индексируются не так, как повышаются у нас цены на хлеб или на топливо. Поэтому, в первую очередь, братья и сестры, это ваша жертва. Если вы хотите, скажем так, ну, боитесь, что вы будете не услышаны, я вам скажу так, что когда совершается проскомидия, вот речь шла о требе, да, именно когда мы частички вынимаем в алтаре за живых и усопших на литургии, то все, кто пребывают в храме и молятся о своих родственниках, совершенно бесплатно поминают этих людей про себя. И в это время батюшка в алтаре вынимает частички и молится: «Господи, и помяни всех, кто здесь был помянут, и кто даже в уме своем помыслил о каких-то людях». Поэтому вы можете вообще ничего не платить. Вы можете эту требование сказать. Вы это жертвуете. Поэтому вам написали бумажку, галочку себе поставили, это неправильно. Вот, вы жертвуете столько, сколько можете пожертвовать. Это всегда так было в церкви. А вам говорю, что даже и у меня был такой период в жизни, и у моих знакомых, и в советское время, без копейки приходишь в храм. Но помолился, и Бог тебя услышал. Имейте это в виду, у нас церковь все-таки соборная, и слышит любой голос, любую молитву от сердца воспринятую.
Спасибо большое. Время нашего разговора, к сожалению, истекает, но программа продолжается, и эфир продолжит постоянная рубрика «Календарь». Мы уступаем место у микрофона иеромонаху Илариону, настоятелю церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 3 апреля Православная Церковь празднует память преподобного Серафима Вырицкого. Преподобный Серафим Вырицкий, Василий Николаевич Муравьев, родился 31 марта по старому стилю, 13 апреля по новому стилю, 1866 года, в деревне Вахромеево Рыбинского уезда Ярославской губернии. Родители его, Николай Иванович и Хиония Олимпиевна, были крестьянами. После Василия в семье родились две дочери, умершие в младенчестве. На 40-м году жизни скончался от чахотки глава семьи, и Василий остался с больной матерью. Он отправился на заработки в столицу, где с помощью одного доброго человека из сельчан устроился в купеческую лавку. Однако в душе мальчика жила заветная мечта уйти в монастырь. Отправившись в Александро-Невскую лавру, он получил благословение лавровского схимника пока что оставаться в миру, создать семью, воспитать детей, после чего уже оставшуюся жизнь вместе с супругой посвятить монашеской жизни. Василий смиренно подчинился, как если бы принял повеление от самого Господа. Будучи очень способным, во время работы в лавке купца он сам выучился грамоте, его поставили старшим приказчиком уже к 17-летнему возрасту. В 1897 году он закончил высшие коммерческие курсы в Санкт-Петербурге. В семье Муравьевых родился сын Николай и дочь Ольга. После смерти дочери супруги, по обоюдному согласию, жили как брат с сестрой. В 1903 году они побывали на торжествах прославления Серафима Саровского и привезли несколько икон преподобного, одна из которых хранилась в келье старца до последних дней его жизни. Тем временем тучи сгущались над лаврой. В одну из ночей большинство лаврских монахов были арестованы и отправлены в ссылки и лагеря. Многие приняли мученическую кончину. В 1933 году старец поселился в селении Вырица. Он уже находился в крайне больном немощном состоянии, и только потому власти не воспрепятствовали ему. Здесь у старца в полной мере раскрылся дар прозорливости, дар вдохновенной молитвы, дар чудотворений. С Вырицкой деревянной церковью иконы Божией Матери Казанской связана его судьба и многих близких ему людей. Здесь он жил под покровом Царицы Небесной, здесь окормлял духовных чад. С находящимися в тюрьмах, ссылках и лагерях вел переписку, посылал продукты и деньги. Когда началась война, старец уверенно говорил жителям, что не следует уезжать, что Вырица сохранится и ни один человек не погибнет. Так и вышло. В это время отец Серафим особенно пламенно молился о спасении душ и людских. Как-то к нему ворвались немцы. Он сказал им по-немецки: «О, убийцы пришли! А в кого вы будете стрелять? Видите, у меня на груди крест со Спасителем. Во Христа будете стрелять? А еще говорите, что верующие». Каждому еще сказал, у кого сколько детей дома в Германии осталось. И добавил: «А коменданту передайте, что он посеял в России, то и пожнет дома». Солдаты не тронули старца. Во время войны старец Серафим принял на себя особый подвиг ради спасения России и ее народа от гибели. Тысячу ночей стоял он на камне перед иконой Серафима Саровского и молился, подражая своему небесному покровителю. Ему шел уже 76-й год. К месту молитвы его вели под руки, а иногда просто несли. На яблоньке укреплялась икона, а старец вставал своими больными коленками на камень и простирал руки к небу. После войны в доме на Майском проспекте Вырицы отец Серафим принимал огромное количество людей. Он теперь редко вставал с постели, но поток приходящих не уменьшался. К нему шли ленинградцы, пережившие ужасы блокады. Особенно много люди спрашивали о судьбе пропавших без вести родных. Старец отвечал, прозревая судьбу исчезнувших: «Молись как за живого, или молись о упокоении». Святой преподобный Серафим Вырицкий отошел к вечности 3 апреля 1949 года, в день празднования воскрешения праведного Лазаря. 3 дня к гробу шел поток людей. Отпевали отца Серафима накануне праздника Благовещения. Во время похорон впереди гроба внесли образ преподобного Серафима Саровского из кельи батюшки. Похоронен угодник Божий в Вырице, на маленьком кладбище, рядом с Казанским храмом. Кто побывал на его могиле, никогда этого не забудет. Теперь уже очевидно для многих, что преподобный Серафим Вырицкий стал одним из самых почитаемых подвижников Русской Православной Церкви. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
В следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу, 9 апреля, в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы прозвучат позывные программы «Мир православия». Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Алексей Федотов. Всего доброго!
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.